Радио «Комсомольская правда».
Утро в городе, утро на радио, «Комсомольская правда», иркутское время 8.05. Это означает, что свою работу в прямом эфире начинает утренний информационный канал. С вами Евгения Дмитриева. Я приветствую наших слушателей в Иркутске на 91.5 и в Братске на 99.5. Нас можно слушать, но и также на сайте kp.ru из любой точки мира. Все это радио «Комсомольская правда». Ну и в начале выпуска расскажу, как мы проведем ближайший час. А в 8.15 у нас в гостях Александр Карнышев. Это профессор Иркутского госуниверситета. Поговорим о том, санкции – это драйвер развития экономики страны и регионов или нет? Какими козырями может похвастать Иркутская область и куда дальше расти? Все это в 8.15. Ну а в 8.45 принимаем автора проекта 3111 Марию Кузнецову. Поговорим о том, как каждый из нас может помочь детям-сиротам. Такая повестка дня. Ну а в первой части программы дам сервисную информацию и самые интересные новости. Начну с погоды, посмотрим, что синоптики обещают на сегодня.
Осень. На радио «Комсомольская правда».
Если верить сервису Гисметео, сейчас за окном плюс 7 градусов, а в течение дня сохраняется вероятность дождя, впрочем, днем и солнце будет выходить, а максимальная температура составит плюс 10 градусов, к вечеру понизится до плюс 7, ну, настоящая осенняя погода, так что зонт сегодня пригодится, я думаю, точно всем иркутянам. Ну, а пригодится ли терпение автомобилистам в пробках, узнаем, какая обстановка к этой минуте.
Пойманы в пробки, спят автомобили.
Ситуация достаточно спокойная. Сервис Яндекс Пробки оценивает обстановку на 3 балла. Заторы в привычных местах наблюдаются для автомобилистов. Так, улица Маяковского стоит на подъезде к Академическому мосту. 7 км в час сейчас составляет скорость движения. Если ехать через Глазковский, все-таки мимо железнодорожного вокзала, советую выбрать маршрут. Там сейчас все спокойно. Если говорить о левом, на левом берегу, у нас тоже привычные заторы наблюдаются. Так, на улице на объездной Первомайского университетского в районе заправки «Краснефть» небольшой участок стоит 10 км в час. Говорю небольшой, потому что бывает и хуже значительно. Также жители Синюшиной горы будут достаточно долго выбираться по улице Сергеева от заправки «Роснефть». Здесь пробка тянется дальше, чем улица Аргунова. Так что приготовьтесь, здесь скорость движения 10 км в час составляет к этой минуте. Также на левом берегу отмечу затор на улице Лермонтова в районе подъезда к Академическому мосту. Здесь тоже небольшой участок, но постоять придется. 10 км в час скорость движения потока. На правом берегу самый большой затор и серьезный наблюдается на улице Декабрьских событий. От пересечения с улицей Имской до Дзержинского здесь достаточно медленно едут машины. 15 км в час составляет их скорость. Что еще отмечу? Отмечу ДТП, которое произошло на объездной дороге Новоленина. Здесь она, авария, пока проблем особых не вызывает. Но будьте готовы, что, вероятно, в районе пересечения с улицей Ярославского, да, где-то вот здесь, в этом районе, придется постоять, потому что, ну, может быть, пробка возникнет в ближайшие минуты. Такова обстановка на данный момент. 3 балла, напоминаю, если она усугубится к концу этого блока, еще раз посмотрю на карту. Ну что ж, сейчас переходим к основным новостям. Проходит в эти дни в Иркутске образовательный форум, он так и называется «Земля Иркутская», и отмечают, что предстоит обсудить в рамках его работы самые актуальные проблемы муниципальных образований нашего региона. Об этом заявил губернатор Сергей Левченко, когда открывал пленарное заседание. А всего же в этом году на форум съехались около 250 глав муниципальных образований. Вот что говорил Сергей Левченко на открытии.
10 сентября состоялись выборы. Было избрано 125 руководителей муниципалитетов. 78 из них также прибыли на наш форум. Поздравляю всех победителей выборной кампании и тех, кого избрали впервые, и тех, кому жители в очередной раз доверили возглавить муниципалитет.
Добавлю, что в таком формате форум проходит уже в третий раз. Глава региона подчеркнул, что это неформальное общение, в рамках которого есть возможность обсудить актуальные вопросы, которые возникают в повседневной работе муниципальных образований. И еще раз послушаем главу региона.
В этом году по поручению президента России Владимира Путина стартовал приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды по благоустройству дворов, общественных зон. Вам необходимо включиться в работу, проводить инвентаризацию территории, формировать муниципальные программы на 2017-2022 годы. Не менее важными остаются вопросы строительства, ремонта объектов социальной сферы. Нам нужно в более широких масштабах применять экономически эффективные типовые проекты, что позволит сократить сроки, стоимость строительства этих объектов.
А напомню, что проходит в Иркутске сейчас форум, на который съехались главы муниципальных образований. Отдельно губернатор выделил тему безопасных и качественных дорог. В повестке работы форума обсуждение также вопросов сохранения и развития автомобильных дорог местного значения путем предоставления субсидии муниципальным образованиям за счет средств регионального дорожного фонда. Но еще раз передаю микрофон Сергею Левченко.
Острой темой также является тема безопасных и качественных дорог. В повестке вопросы сохранения и развития автомобильных дорог местного значения путем предоставления субсидий муниципальным образованиям за счет средств регионального дорожного фонда. Проблема расселения людей из аварийного жилья наиболее актуальна для муниципальных образований в Брянгаре. В рамках форума мы поговорим с вами о перспективах программ по переселению, о приоритетах при принятии решения по расселению людей из тех или иных объектов.
Кроме того, в рамках форума будет поднята тема подготовки к отопительному сезону и исполнения концессионных соглашений. Но я напомню, что завтра с 5 часов до 7 вечера будет идти прямая линия губернатора, в том числе трансляция на нашем радио. И можете присоединяться. И напоминаю, с 5 часов до 7 вечера прямая линия губернатора на 91.5 FM в Иркутске, 99.5 в Братске. Ну и в заключение этой части программы о спорте расскажу. Сегодня в первый день соревнований Кубка России по хоккею с мячом «Байкал-Энергия» встретится с «Енисеем» из Красноярска. Начало матча в час дня по иркутскому времени. А я напомню, что в команде «Байкал-Энергии» 20 хоккеистов, средний возраст игроков 27 лет. Евгений Иванушкин не смог поехать из-за проблем со спиной, а Иван Соловьев продолжает тренировки дома в молодежной команде. Об этом сообщает пресс-служба «Байкал-Энергия». Ну а турнир проходит в Хабаровске с сегодняшнего дня по 28 сентября. Информацию о матчах можно посмотреть на сайте Федерации хоккея с мячом России. Об этом сообщает Иркутск онлайн. Ну что ж, сейчас небольшой перерыв, но для настроения, чтобы осень вам приносила только положительные эмоции, послушаем следующую песню и продолжим через 2 минуты.
Свет твоего окна для меня погас, стало вдруг темно. И стало все равно, есть он или нет, тот волшебный цвет.
«Комсомольская правда». Утро. На радио «Комсомольская правда».
101.5 FM в Иркутске, 99.5 FM в Братске, сайт kp.ru, из любой точки мира. Все это радио «Комсомольская правда». В студии Наталья Кравченко. Еще раз здравствуйте, уважаемые наши слушатели. Как и обещала, в этой части программы принимаю гостей. И прямо сейчас в этой студии профессор Иркутского госуниверситета, заведующий лабораторией психолого-экономических и кросс-культурных исследований кафедры социальной работы Института социальных наук ИГУ Александр Карнышев. Александр Дмитриевич, здравствуйте.
Добрый день.
Мы сегодня вас пригласили для того, чтобы поговорить. Ну, предмет нашего разговора – это то, что является предметом вашего изучения достаточно давно. Есть у вас работы, исследования на эту тему. Но постараемся просто сегодня объяснить. И речь пойдет про экономический патриотизм. Насколько я понимаю, существует некий термин, да? Ну вот что это такое и как соотносится с современными российскими реалиями? С вашей помощью, надеюсь, разобраться сегодня. Итак, давайте начнем. Ну, собственно, слушателям сразу, чтобы было понятно, да, с чего это мы вдруг с уважаемым ученым вот мудреными терминами взялись разговаривать. Все очень просто. Дело в том, что то, что происходит сегодня в нашей стране, это все более чем подпадает под понятие экономический патриотизм. Это и санкции, это и как следствие попытки... Ну, тот же «Дальневосточный гектар», давайте возьмем программу, которую сейчас активно развивают на востоке нашей страны. Ну, давайте разбираться. Вот экономический патриотизм, все-таки я понимаю, что в двух словах здесь объяснить невозможно, но у нас с вами есть время, давайте попробуем разобраться, что это такое.
Термин «экономический патриотизм» появился, как считают, в 2003 году депутат французского национального собрания Карийон ввел его, задумываясь прежде всего о защите национальных интересов страны. Он это подчеркивал в своем выступлении и сказал, что это экономический патриотизм, это не идеология, это социальная, общественная политика. Но рождением термина можно согласиться, экономический патриотизм, но явления, которые стояли за ним, они многовозрастные. Вот можно привести такой пример. В 1929 году, когда был экономический кризис по всему миру, Соединенные Штаты Америки приняли закон, Сенат, «покупай американское».
Это и то, что повсеместно сейчас у нас звучит, да?
Сейчас скажу, как
покупай
звучит.
Российское.
И запретили фирмам и отдельным предпринимателям закупать товары за рубежом, если они стоили менее чем в два раза, чем в Америке.
Угу.
И этим самым они, так сказать,
то есть
стимулировали
экономически.
Да, законодатель обратил внимание. И здесь вот в этом плане я хочу напомнить, что первый указ, который подписал американский президент в 2017 году, Трамп, назывался так: «Покупай американское, нанимай американцев». И за этим стоит вот эта мысля, он вспомнил тот закон. И самое главное, все-таки они почувствовали, что в экономическом плане по ряду вопросов они стали отставать. Вот это понимание у них назрело. Но вообще я хочу сказать, правильно вы сказали, что сегодня те проблемы, которые стоят перед нашей страной, они очень и очень, так сказать, связаны с экономическим патриотизмом. Но я сторонник того, что экономическим патриотизмом, особенно в Сибири, пронизаны очень многие явления, которые были особенно в советское время. Я, когда читаю студентам лекции вот о неких социально-психологических, психолого-экономических проблемам советского времени, я всегда им вспоминаю одно четверостишее из известной песни. «Дом родимый свой у Москвы реки мы оставили навсегда, чтобы здесь, в тайге, стали фабрики, стали новые города». И когда мы вспоминаем 50-е, 60-е годы, когда создавался Братск, Ангарск,
стройки великие,
великие стройки Сибири, Иркутская ГЭС и многое-многое другое, это экономический патриотизм молодежи прежде всего. Поэтому
Позволю себе вот такое уточнение, да, может быть, чуть в сторону вас уведу. Ну, вот то, о чем вы сейчас вот говорили, это все-таки, ну, такая более-менее локальная история. А в масштабах мира, если посмотреть, да, глобально, как вам кажется, экономический патриотизм, он вообще уместен в эпоху всеобщей глобализации, когда стерты все возможные границы? Как бы вы это прокомментировали?
Я прокомментирую этими двумя фактами из мировых событий, мировой истории. Ну, первый – Brexit, недавно состоявшийся. Англия вышла из ЕС. Что случилось с Англией, которая всегда стояла за… Вы, наверное, понимаете, что это, прежде всего, определенное понимание, что вне ЕС они могут лучше отстаивать и проводить в жизнь свои национальные интересы.
Собственные интересы.
Это первый интерес. Второй пример. Брюне и Гишар. Брюне и Гишар написали книгу о новом меркантилизме. Ну, это такое учение было, в которой стали много говорить о тоталитарном экономическом патриотизме в Китае. И если мы вспомним, то в 1989 году все страны мира определенного блока, они определили санкции по отношению Китая после событий в Пекине. Они запретили продавать туда товары и покупать товары. И именно 1989 год стал точкой заметного роста.
Мгновенного развития экономики.
Развития, когда сработал вот именно экономический патриотизм китайского народа, и он обеспечил то, что мы сегодня видим.
Мы сегодня с вами наблюдаем, что именно китайские товары, они во всем мире заполнили весь мир.
Куда ни приедь. Вот я в Италию ездил недавно, во Францию, в Индию и так далее. Везде в ширпотребе прежде всего китайские товары. Но они там, конечно, их закрутили гайки с качеством этих товаров. Но
Александр Дмитриевич,
поймите.
Вот смотрите, получается, означает ли все это, что экономический патриотизм – это такой, ну, драйвер для развития экономики страны? И всегда ли это так? Или нельзя так упрощать?
Я бы сказал, это всегда так, и пошел бы от чисто психологически.
Давайте.
Психолог, да. Чисто психологически. Вот в словарях мы обнаруживаем такое понятие: патриот фирмы, патриот организации. И вот именно вот многие ученые отмечают, что именно патриот фирмы и организации даже в сложнейших условиях обеспечивает рост фирмы, рост выпуска ее продукции и так далее. То есть он становится, экономический патриотизм становится социальным, человеческим капиталом развития любой организации. А ведь истинная страна, развитие экономической страны начинается прежде всего с развития конкретных предприятий, с поддержки предпринимателей и так далее. И когда вот эти люди начинают чувствовать, что их патриотизм, он, так сказать, поддерживается и помогает развитию страны, они, конечно, идут вперед. И здесь мы, вот вы правильно сказали о санкциях, как стимуле импортозамещения и как проявление экономического патриотизма. Но есть и другая сторона. Это же есть, потребитель, который начинает понимать, что лучше всего все-таки употреблять отечественные товары и добиваться качества этих товаров. Вот как Я сказал закон.
Покупай. Вы меня подводите, да, снимаете с языка буквально, потому что я хотела бы с вами еще пообсуждать. Ну, ладно, мы определились, что такое экономический патриотизм, но ведь в разной стране это понятие будет работать по-разному, потому что у всех разная ментальность. Как это вот на российскую действительность приземлиться, мы поговорим через 2 минуты. Я напоминаю, профессор Иркутского госуниверситета Александр Карнышев у нас в гостях. Мы продолжим через 2 минуты. Оставайтесь с нами.
Утро. На радио «Комсомольская правда». Утро. На радио «Комсомольская правда».
Радио «Комсомольская правда». Меня зовут Наталья Кравченко. И в этой части программы у меня гость. Я напоминаю, в нашей студии сегодня профессор Иркутского госуниверситета, заведующий лабораторией психолого-экономических и кросс-культурных исследований кафедры социальной работы Института социальных наук ИГУ Александр Карнышев вместе с нами. Здравствуйте еще раз, Александр Дмитриевич. Я напоминаю, что предмет разговора у нас сегодня вот какой. Мы говорим про экономический патриотизм. И сейчас поговорим, ну, мы немного посмотрели на историю вопроса. И есть, честно говоря, мне о чем пораспрашивать вас, да, мы ушли с вами на перерыв, а вот на каком моменте. Мы говорили о том, что мы с вами сошлись в том, что экономический патриотизм – это чаще всего и почти всегда, сказали вы, драйвер такой определенный в развитии экономики страны. Но давайте посмотрим, это 2 слова, да, экономический и патриотизм. Вот теперь ко второму, наверное, больше обратимся, и как психологу я к вам апеллирую. На всякой ли почве одинаково приживается это понятие, и всегда ли, ну, то есть здесь какая-то национальная ментальность наверняка тоже имеет значение, потому что, ну, вот посмотрите, да, на нашу действительность. У нас ведь слово «патриотизм» иногда и в негативной крайней коннотации звучит. Там, ну, я не знаю, квасной патриотизм. Ну, есть негативные, да, звучания этого слова.
Очень много негативных оценок в отношении современного патриотизма. И нередко справедливых. Нередко справедливых. Но я считаю, во-первых, давайте подумаем. Патриот, он может патриот, как сказали, организации. Mm-hmm. Он может быть патриот малой родины. Малой родины, да. То есть где он родился, вырос. Он может быть патриот, патриот, значит, края, в котором живет. Вот, например, мы с вами живем в Байкальском крае. И я всю жизнь являюсь патриотом этого замечательного Байкальского края, патриот Байкала. Вот. Это может быть патриот страны. И сегодня синергетики используют, Моррен, есть такой ученый, использует слово «терра-патрия», патриот земли. И я считаю, что настолько многоаспектно, многосоставное это понятие, что всегда говорить только негативно невозможно.
Ну нет, конечно, конечно,
вот,
нет.
Это во-первых. Второе. Патриотизм замешан у нас во многом на русских, у российских народов, замешан на защите Родины. Но... На защите Родины прежде всего. И вы знаете, я не буду патетически тут очень много говорить, я просто, можно, прочитаю небольшое стихотворение.
Пожалуйста.
Юлии Друниной, которое она написала о себе, 17-летней девчушке, ушедшей на фронт. И это же стихотворение я отношу к моей матери из Донбасса, тоже в 41-м году после школы, ушедший на фронт. Я ушла из детства в грязную теплушку, в эшелон пехоты санитарный взвод. Гулкие разрывы слушал, но не слышал, ко всему привыкший 41-й год. Я ушла из детства в блиндажи сырые, от прекрасной дамы в мать и перемать, потому что имя ближе, чем Россия, не могла сыскать. Вот он, патриотизм наших предков.
Смотрите, Александр Михайлович, здесь вообще нет никаких вопросов, и здесь вот, ну, вообще не о чем говорить. Я зацепилась-то, собственно, чуть за другое, когда вы говорили про патриот предприятия своего, например, да? Насколько это нам ментально близко? Не кажется ли вам, что у нас в стране большая часть людей, в общем, ну, не горит душой особенно за то предприятие, в котором трудится? Вот Бог даст, сегодня дали мне зарплату, а что там завтра со всеми вами будет? Да и нет, не согласны?
Частично согласен. Частично согласен.
Но есть такое,
но это, на мой взгляд, в этом очень много, так сказать, веяний последнего времени. Веяний после 90-го года, когда экономика страны стала рушиться огромными темпами. И гордиться не, стало нечем.
А позвольте я с вами поспорю. Да подождите, Ну ладно, а в советское время, ну давайте вспомним все эти несуны многочисленные, да? Они, ну, что, патриоты были, своих предприятий были?
Были, я знал несуны. Но опять же были те стройки, о которых мы с вами говорили.
Да, страну тогда
строили. Это романтика была. А вот я, знаете, я великий сторонник студенческих строительных отрядов, потому что я свои студенческие годы прошел Бурятию, Камчатку, остров Шикотан путинными отрядами командовал и на Камчатке, и на Шикотане, и так далее. И я всегда считал и считаю, что зачастую вот такие объединения, как студенческие отряды, это инициативные молодежные объединения, они были патриотичными в своей основе. И ведь смотрите... Сегодня возрождается студенческий.
Есть это все, живет студотряды, они строят дороги, да.
И ребята идут туда не только заработать, не только, хотя правильно, это нормальная вещь, что они идут заработать, но они идут движимые определенными патриотическими мотивами. А если давайте посмотрим волонтерство.
Тут, да, нельзя не согласиться.
И вы знаете, сейчас, волонтерство, я особо хочу сказать, вот волонтерство в отношении Байкала. Мы будем ближе к своим местам, к своей родине. Так вот, волонтерские отряды, например, по очистке Байкала и так далее, Они ведь создаются, и они решают многие проблемы, и с каждым годом их становится все больше и больше.
Это правда.
И волонтерство – это определенное проявление патриотизма нашей молодежи.
Ну, кстати, давайте вернемся.
Есть, извините, на секундочку, есть известный термин уже за рубежом принятый, и у нас тоже экологический патриотизм. А на мой взгляд, экологический и экономический патриотизм – это взаимосвязанные вещи. Экология должна быть экономичной, экономика экологичной.
Давайте вернемся все-таки к понятию экономический патриотизм и поговорим как раз о том, что происходит сейчас в нашей стране. Да? Санкции сошлись мы с вами на том, что это драйвер для развития экономики. У меня тут, знаете, возникает вопрос. Ну, сколько мы под санкциями уже? Года три, наверное, да? Вот сейчас. В новейшей истории. Получается, года три. 14. Какие-то результаты всего этого можем наблюдать. Но тут происходят, на мой взгляд, такие противоположные процессы. С одной стороны, вот вы говорите, пример Англии привели, да, и вот те самые санкции, когда внутри страны развивается экономика, может быть, вынуждена отчасти, да. С другой стороны, это процесс глобализации, и это обмен товарами, когда там снимаются всякие ограничения, да, и максимально упрощаются процедуры прохождения таможен и так далее. Вот все-таки а где здесь правда? Или, как всегда, истина где-то посередине? То есть, какой путь развития все-таки верен?
Давайте посмотрим. Тут, видите, однозначно...
Не может быть однозначно.
Нет, однозначно. На весь мир блин не испечешь. Есть такая хорошая русская пословица. Это означает, что где-то может быть хорошо, а где-то и недостатки. Возьмем сельское хозяйство. Ведь посмотрите... Сельское хозяйство по определенным регионам и по определенным отраслям за последние годы пошло быстрыми шагами вперед. И это последствия санкционирования. На мой взгляд, мы вообще в долгу перед крестьянством. Вот наша страна, и особенно наша власть, она в долгу перед крестьянством, потому что она не делала для крестьянства того, чтобы оно получало адекватные, так сказать, результаты за свой собственный труд. Всегда перекос шел в сторону рабочего класса, интеллигенции и так далее. И вот когда крестьяне чувствуют и настоящую заботу и так далее, и то мы заметными шагами идем вперед. И еще. Вот сколько бы исследований я ни проводил, я всегда замечаю, вот в этом году в Осинском районе проводили, что крестьянская молодежь и вообще крестьяне более патриотичны по своему складу. Это отмечается во многих вопросах, которые мы задаем по оценке патриотизма. Вот. И я считаю, что на санкции, особенно на сельское хозяйство, сыграли весьма позитивно. Есть еще определенные отрасли, которые тоже санкции...
Ну, давайте назовем их коротко. Что бы вы еще перечислили?
Я бы назвал еще туризм. Туризм, потому что, ну, вынужденные патриоты стали...
Путешествовать внутри своей страны.
Да, по нашей стране стали больше путешествовать. А ведь посмотрите, когда туризм хорошо развивается, это ведь две вещи, две стороны вопроса. С одной стороны, это действительно люди, которые лучше познают свою родину, они относятся к ней, конечно, более лучше. И с другой стороны, если мы хорошо, так сказать, организуем вот эти туризм в нашей стране, этим самым мы улучшаем отношение к ней со стороны зарубежных туристов. И эти две стороны не отнять.
Профессор Иркутского госуниверситета, заведующий лабораторией психолого-экономических и кросс-культурных исследований кафедры социальной работы Института социальных наук госуниверситета Александр Карнышев. Спасибо большое.
Спасибо вам.
Утро. На радио «Комсомольская правда». Утро. На радио «Комсомольская правда».
FM в Иркутске, 99.5 FM в Братске, сайт kp.ru, из любой точки мира. Все это радио «Комсомольская правда». В этой студии Наталья Кравченко. Еще раз здравствуйте, уважаемые наши слушатели. И в этой части программы принимаю гостью сейчас в этой студии Мария Кузнецова, автор проекта 3111. Здравствуйте, Мария.
Здравствуйте, Наталья.
С Марией мы уже встречались, и вам, постоянные слушатели, я напомню, что в мае, по-моему, мы рассказывали как раз про проект 3111, и он продолжен. Давайте напомним, в чем его суть.
Все началось с того, что мы это рабочая группа проекта, нашли информацию о том, что в Иркутске 3111 детей содержатся в детских домах. Когда начали копать дальше, узнали, что на самом деле их не такое количество, это число в принципе сирот, ну и можно говорить о размере проблемы в городе Иркутске, о том, что от детей отказываются, они попадают в детские дома, ну и по другим причинам, а вообще в детских домах города Иркутска содержится около 700 детей, и мы придумали создать художественную инсталляцию, которая бы эту проблему количественно показывала. Мы сделали большой подиум и к 1 июня выставили ее на Верхней набережной, там было 3111 именных кружочков, наклеек, которая символизировала о том, что вот такая проблема вообще существует, дети живут без родителей. И на 700 из них были керамические фигурки, которые на протяжении 3 месяцев мы лепили из глины вместе со всеми желающими иркутянами, гостями нашего города. И вот именно 1 июня всем увидевшим инсталляцию предлагалось внести любое пожертвование на реализацию программы по развитию дополнительного образования детей, которые содержатся в детских домах, и взять фигурку в подарок. Вот это предыстория всей этой акции.
Как реагировали люди тогда? Потому что мы с вами встречались в студии, анонсировали как раз вот эту инсталляцию, она проходила в День защиты детей, и волновались вы тогда. То есть, ну, трудно было предположить, какая будет реакция, будет ли обратная связь. Поделитесь впечатлениями.
Да, вообще реакция была очень-очень отличная. То есть люди, во-первых, их привлекало их внимание то, что вообще что-то непонятное стоит на улице, что-то происходит. В центре инсталляции у нас стояла роза, живая роза, которая отсылала к маленькому принцу, к Экзюпери, ко всей вот этой истории детей. И люди подходили, все волонтеры, нас было около 10 человек вместе с фондом «Дети Байкала», мы это делали. Мы рассказывали о вообще цели этой акции и предлагали внести пожертвования. Люди с радостью жертвовали деньги, брали фигурки в подарок. В тот день мы собрали около 8 000 рублей, но я думаю, что это влияние, конечно, погодных условий. Была очень плохая погода, и людей было мало. Поэтому все люди, которые подходили, они жертвовали и брали фигурки в подарок.
Ну, 1 июня это все не закончилось, и акция, собственно, проект, он продолжен, продолжается. Сегодня вы тоже здесь не случайно. Есть у нас с вами информация для иркутян, которые хотели бы сделать доброе дело.
Да, мы работали во время того, как мы подготавливали эту акцию, 3 месяца мы ездили в детские дома, мы знакомились с детьми, побольше узнавали о том, что вообще там происходит, как дети себя чувствуют, привозили детей в мастерские.
И что там происходит? Вот как они там себя чувствуют?
Ну, на самом деле, у них очень простой быт, то есть им нечем заняться. У них школа. Допустим, есть стандартное расписание, завтрак, зарядка, школа, им нечем вообще абсолютно себя занимать. Стандартные аппликации, которые они делают с преподавателями, то есть разнообразия вообще никакого. И несколько раз мы привозили гончарный круг к детям, занимались с ними, то есть они с радостью нас встречали. Нам даже не хватало времени, чтобы позаниматься со всеми желающими. Дети готовы были лепить все, что угодно, главное потрогать глину и пообщаться с новыми людьми, как-то выйти за пределы вот устоявшегося быта своего. И достаточно дети все открыты. То есть я переживала, что дети очень закрыты, что мне будет сложно с ними. Я не знала, как можно с ними разговаривать, как нельзя с ними разговаривать. Все было очень просто. Меня встречали дети с улыбками на лицах. Они очень радовались, что мы с ними занимаемся. Они абсолютно открыты и искренне.
То есть вот в конечном счете эта акция, она нацелена, ну, прежде всего на то, чтобы вообще обозначить проблему, да, и показать масштаб этой проблемы. Но а на что собираются деньги сейчас?
Да, вот мы, значит, сделали эту художественную инсталляцию и поняли, что мы сделать-то можем гораздо больше. Мы можем прописать программу обучения детей ремеслу, искусству, театральному искусству, но сделать то, что мы можем сделать абсолютно бесплатно. То есть я, мои друзья, мастера, мои друзья-художники, вот та наша рабочая группа, тот костяк, который сложился во время подготовки к этой акции, мы готовы обучать детей. И нам для этого нужны, например, материалы, какое-то оборудование. В нашу группу входят социальные работники, социальные педагоги. Вместе с ними мы прописали программу, как можно заниматься с детьми из детских домов. Не у них в детских домах, а на других площадках, чтобы дети выходили из своей среды, чтобы они попадали в среду именно мастерских, в среду, смотрели, как вообще это все происходит, как занимаются мастера, видели весь живой процесс.
Атмосферу, собственно.
Атмосферу, да. Ну, чтобы меняли вокруг себя обстановку. И вместе с тем они могут расти, они могут выработать социально полезные навыки. То есть мы собираем деньги не для того, чтобы, опять же, эти деньги перевести в детские дома, а для того, чтобы конкретно дать многим детям социально полезные навыки. И ребенок научился лепить из глины, он развил координацию, он развил моторику. Мало того, он получил этот навык, и когда он вырастет, когда он выйдет из детского дома, он уже может устроиться в любую мастерскую и заниматься декоративно-прикладным искусством.
То есть гипотетически у него может быть в руках ремесло?
Конечно.
Ну, то есть суть в том, что, знаете, в последнее время очень часто говорится о том, что на протяжении достаточно долгих лет в стране у нас детям, которые живут в детских домах, давали рыбу. и они привыкли это воспринимать как должное, и когда человек выходит, молодой человек из детского дома, на него обрушивается этот мир, где становится понятно, что ему больше никто ничего не должен. Да? В вашем случае это удочка.
Вот, да, я согласна с вами. Как раз первое, что мы начали делать, когда только мы акцию делали, мы думали тоже, что мы соберем деньги и отдадим детям в детские дома. Но мы тогда не знали о том, как вообще это все происходит и как дети там растут. И когда я поняла, что я выросла в семье, и меня научили родители тому-то, 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 и когда я стала жить одна, я стала самостоятельной, и у меня не было проблем с тем, как мне общаться с людьми, как готовить. Сейчас, кстати, мы ведем переговоры с разными ресторанами и кафе, чтобы детей привозить туда и обучать готовке.
Давайте вернемся к сумме, которая необходима для реализации, ну, я так понимаю, наверное, это уже первого этапа вот этой программы, да, потому что, ну, скорее всего, она пойдет дальше, шагнет. То есть какая нужна сумма и каким образом могут наши слушатели, иркутяне поучаствовать в этом?
Мы запустили проект на краудфандинговой площадке planeta.ru. Это общеизвестная площадка, которая занимается сбором средств для разных социальных проектов, предпринимательских, ну вообще всех возможных. В данном случае мы находимся в разделе «Социальное предпринимательство», потому что мы рассчитываем, что дети будут у нас не просто обучаться, а создавать уже какие-то, ну, вещи, какие-то объекты искусства, и мы сможем это продавать. Дальше у нас пойдет это образование магазинчика, в котором мы будем продавать изделия именно детей из детских домов, которые прошли нашу программу, для того, чтобы дети могли дальше сами развиваться и покупать, чтобы они сами же могли покупать материалы. Например, ребенок освоил глину, и он захотел какой-то другой сорт попробовать, он уже более дорогой, либо, ну, он развивается, он растет, он оттачивает свое мастерство. Для этого всего нужны средства. Если мы сейчас соберем 160 тысяч, это необходимая сумма для того, чтобы запустить программу. Потом, через какое-то время, нам нужно будет еще деньги, естественно. И мы нацелены на то, чтобы этот проект был абсолютно самоокупаемый. 160 собрали, закупили материал, оборудование, обучили детей, дети дальше сами заработали на все необходимые материалы.
А каким еще образом, ну, может быть, в социальных сетях есть какая-то группа, потому что, ну, все сейчас так или иначе в соцсетях присутствуют, чтобы слушатели понимали, ну, какой-то, может быть, путь короче к вам есть, а там уже можно уточнить все подробности.
Да, конечно. В социальных сетях есть хэштег «Акция 3111», по ней можно найти всю информацию необходимую, и там же есть ссылки на мои личные страницы в соцсетях. Мы продвигаем эту акцию через личные страницы. Я, мои друзья, вся рабочая группа. То есть достаточно много личных страниц, которые продвигают эту акцию, постоянно новости пополняются о том, какие, например, вознаграждения для акционеров, кто поддержит нашу акцию. Есть вознаграждение. То есть это, например, фигурки этих же человечков, которых мы лепили. Это может быть керамические кружечки, это может быть какие-то подвески из камня, еще что-то. То, что мы делаем в мастерских, это мы, мастера, предлагаем вознаграждение для всех участников этой акции.
Мария, вы достаточно молодой человек, но производите на меня впечатление очень такого трезвого человека. Вот как вам кажется, есть шансы собрать необходимую сумму и запустить проект?
Да, знаете, я думаю, что шансы очень большие, потому что, честно признаться, запустили мы этот проект в июле, и у меня, к сожалению, не было достаточно времени, чтобы этим заниматься. Активно я начала этим заниматься неделю назад. Мы уже собрали 23 тысячи. Сейчас я каждый день посвящаю тому, чтобы продвигать эту акцию, и все охотно поддерживают, помогают распространять информацию, поддерживают финансово. То есть я надеюсь, что мы соберем эту сумму и добьем, все-таки запустим программу.
Я тоже на это надеюсь, и спасибо вам за то, что вы делаете. Успехов,
спасибо.
Удачи. Автор проекта 3111, напоминаю, что можно найти Марию Кузнецову и информацию об этой акции по хэштегу в социальных сетях, хэштег акция 3111. Мария, спасибо огромное.
Спасибо.
Утро. На радио «Комсомольская правда».